Северный Кавказ продолжает оставаться головной болью для руководства России. Всю прошлую неделю, включая выходные, в республике проводились спецоперации, в ходе которых было ликвидировано около 20 членов незаконных вооруженных формирований. Две спецоперации из трех проходили в столице Дагестана, городе Махачкале. Один из грузинских новостных сайтов, видимо, был так удивлен плотностью силовых акций, что озаглавил новость о произошедшем следующим образом. В Махачкале идут уличные бои. Конец цитаты. Рядом со мной в студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Он много лет изучает природу военных действий на Северном Кавказе. Андрей, скажите, пожалуйста, что происходит? Кто атакует? Кто защищается? Чем объясняется такая интенсивность боевых столкновений?
Вы знаете, Олег, когда в прошлом году в Чечне и в Дагестане действительно кривая активности подполья пошла наверх, это, в общем, было удивительно. Все аналитики отмечали, что вот после многих лет, ну, в общем, какой-то стагнации и не совсем понятного, не совсем понятной стратегии этого подполья, вот вдруг прошлое лето взорвалось множеством силовых акций, акций шахидов, которые подрывали себя, акций подрыва различных объектов военных и силовых структур. В этом году вообще об этом уже разговора не идет. Активность боевиков воспринимается как фактически норма. Да, то есть никто на это не обращает внимания. Ну, прошли там три спецоперации в Дагестане, ну и бог бы с ним, это как бы в порядке вещей. Вот это вот действительно немножко показывает о том, как формируется внимание к подобным вещам. Да? После смерти Басаева действительно подполье в очень серьезной степени было дезориентировано в Чечне. В Дагестане тоже, так сказать, как-то подполье, правда, немножко раньше оправилось, но тоже, в общем, не отличалось как бы высокой динамикой вот эта кривая боевых действий. И вдруг вот второй год мы уже имеем, такую действительно плотность боестолкновений. В чем же дело? Я полагаю, что на самом деле вот та стратегия силового подавления, которую в течение многих лет Россия использовала на Северном Кавказе, она не просто зашла в тупик, а она в какой-то момент стала играть сама против себя. Да, потому что, ну вот если мы возьмем тот же самый Дагестан, в свое время поражение или там падение Чабан-Махи и Карамахи, двух, значит, вообще вот этого всего салафитского анклава, сел в горах Дагестана, оно, в общем, казалось, предопределило, стало прологом полного поражения подполья. И действительно, среди людей, так сказать, в общем, мало кто симпатизировал ваххабитам, они тогда вели себя крайне агрессивно и проповедь свою несли, так сказать, в массы, в общем, не самым деликатным образом. Ну вот смотрите, прошло, значит, более 10 лет, и сегодня весь Дагестан полыхает, и полыхает не просто так, а в подполье колоссальное количество, там просто такой калейдоскоп, такой микс политических, криминальных, самых различных национальных интересов. И эта бомба, так сказать, растет, и, в общем, на самом деле непонятно, что с ней делать. Да, убили около 20 человек в Махачкале, но я должен сказать, что 20 человек – это очень много по меркам тех спецопераций, которые проводились раньше. С одной стороны, это свидетельствует о том, что ФСБ может быть действительно там как-то имеет, значит, возможность по оперативным данным обнаружить места, где находятся боевики, и, значит, послать туда какие-то значительные силовые группы. Но, с другой стороны, мы понимаем, что и силовых групп становится по этим цифрам. Силовых групп становится больше. Силовые группы располагаются в столице Дагестана. То есть, когда говорят о том, что вот эта операция, она свидетельствует о значительных успехах ФСБ, да, возможно. Все-таки это крупная организация, оперативной информации достаточно много, и, как я сказал, уже среда такая слишком монолитная, оттуда могут выпадать разные звенья, и таким образом информация попадает спецслужбам. Но мы не сталкивались с таким явлением прошлым летом, чтобы три операции, спецоперации за неделю, чтобы 20 погибших. То есть 20 погибших, это значит, что это было 20 человек. Поэтому, Олег, мне представляется, что ситуация... Да, возможно, значит, силовые структуры научатся замечательно загонять в угол, убивать все больше и больше членов незаконных вооруженных формирований. Но совершенно очевидно, что и с той стороны динамика такова, что этих членов становится больше. Значит, и здесь нужно больше усилий для ликвидации. Это такая абсолютно тупиковая система, система, в которой действует система порочного круга насилия, которая везде срабатывает одинаково. В Карачаево-Черкесии после нападения 2005 года на Нальчик была абсолютно аналогичная ситуация. Подполье распалось, подполье перестало существовать. Сегодня мы видим, Конокову не удалось взять под контроль, естественно, силовые структуры, они контролируются из Москвы и, в общем, делают более-менее, что хотят. Сегодня мы видим, что и в Карачаево-Черкесии подполье возрождается. Так что тут как-то дело, наверное, в том, что в самой концепции вот этой перманентной силовой операции, которая длится уже много-много лет, в ней заложен какой-то колоссальный изъян. Она, видимо, воспроизводит год от года, а сейчас уже последние два года и прибавляет вот этому подполью все новые силы. Бог знает. Вот эта вот закономерность, она очевидна, и, по-моему, прошлая неделя в Дагестане, она ее как раз очень хорошо выявляет.
Но почему же за столько лет российские власти, силовые структуры не смогли выработать такую вот действенную стратегию борьбы с незаконным вооруженным подпольем на Северном Кавказе?
А вы знаете, мне кажется, просто потому, что рецепты берутся из прошлого. Я вот помню, как в самом начале Второй Чеченской войны, второй, третий год, очень популярны были разговоры о том, как в свое время с советским спецслужбам НКВД, КГБ удалось справиться с лесными братьями в Прибалтике, на Украине. И, в общем, как-то я думаю, что этот подход, он возобладал, на самом деле. А надо понимать, что, наверное, можно, так сказать, убить значительное количество людей, носителей какой-то идеи, но идея при этом, в общем, не только не пострадает, а она напитается кровью мучеников и обретет новую силу. Сегодня в России, в общем, как мы понимаем, жизнь устроена не на самых справедливых началах, и Северный Кавказ – это особая зона, где любая несправедливость умножается в два раза, в три раза, в четыре, и люди просто не могут жить, зная о том, что это, в этой жизни невозможно добиться справедливости. Справедливость предлагают им. Те, кто сегодня воюет с оружием в руках, они говорят, у нас есть готовые рецепты, надо изгнать кафиров, надо построить жизнь на началах справедливости, на началах шариата. Это очень действенная проповедь. Она действенная еще прежде всего потому, что действительно вот в этой среде там действуют какие-то принципы, не знаю, социалистического общежития. Эти идеалы выдвигаются на передний план, что необходимо помогать брату, что необходимо распределять богатство между неимущими. То есть какие-то вещи абсолютно понятные людям, выросшим из советской среды. И эта проповедь тем более, как я уже сказал, действенна, чем больше за нее готово умирать молодых людей с оружием в руках. Я думаю, что, конечно, этой проповеди можно противопоставить только одно. Не силу, а противопоставить начало справедливости. Чтобы люди убедились, те, кто участвовал в Чеченской войне, и убивал, значит, гражданское население. Они сидят на скамье подсудимых. Мир восстановлен. Да, вот все те кровавые трещины, которые поползли по картине этого мира, они могут быть сшиты и излечены только вот таким путем.
Спасибо. Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Он размышлял о сложной ситуации на Северном Кавказе.